Ну что ж, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами в течение программы рассмотрим несколько очень важных, как всегда, тем. У микрофона Юрий Кищук, вы слушаете радио «Комсомольская правда», 96,6 FM, 17 часов 3 минуты, точное время в Перми, и 17 же февраля. Темы разные, ОРВИ, прекращение карантина. Вот многие, допустим, жалуются из мамочек на то, что вот, ну, рано прекратили карантин, могли бы и продлить. Ну, могли бы, конечно, но вот почему не продлили, поговорим с замначальника эпидемиологического отдела Краевого управления Роспотребнадзора Натальей Вольтшмидт. Ну, вот печальные новости, печальные в плане... скажем так, не пострадавших, а пока просто мы говорим о том, что могла произойти трагедия в Соликамске, опять-таки на калийной шахте, печальный город, вот Соликамск для нас становится. Очередная вспышка метана произошла, но вот, к счастью, хлопок на этот раз не привел к трагедии, как в конце 2018-го. Ну и поговорим мы с вами о транспортных картах, да, вот сейчас предлагают нам давать им имя. Кто-то за, кто-то против, кто-то вообще воздерживается и говорит, зачем это нужно. А кто-то до сих пор не понимает, где карты приобретать, каким образом они появляются там, то здесь, берут их в качестве проездного билета, тоже то в одних автобусах, то в других, в некоторых берут, в некоторых не берут, утром бывает, что берут, вечером не берут, даже такое, это сам сталкивался. Ну и проговорим мы о теме, которая тоже сейчас довольно-таки известная, да, как вот якобы перед пермским учителем школьник вынужден был встать на колени. Тоже тема довольно-таки известная и в СМИ муссирующаяся. Вот правда ли это, неправда ли это, а что сейчас с тем учителем, который не пустил якобы ученика выйти из класса, да, то есть по надобности, и который якобы стал на колени, то есть вот об этом, обо всем поговорим, много тем, но вот каждую из них попытаемся рассмотреть внимательно. Но чтобы тема была рассматривать внимательно, начнем с позитива. А позитив у нас сегодня — это наша пермская погода.
Привычная погода на 96,6 FM.
Эх, зима, разбаловала ты нас. На самом деле, разбаловала очень сильно и продолжает это делать. Вот еще на пороге у нас что? Середина февраля. Немножко переводили, да, за середину. Ну, даже более чем за середину, да. 29 дней в этом году у нас всего лишь февраля. Так, понимаете, минус 5 за окном. Минус 5 градусов сейчас. Ветер южный, 8 метров в секунду. Ощущается как минус 13, ну не знаю, выходил вот я на улицу, возможно, ощущается из-за ветра. 86% влажности, 753 миллиметра ртутного столба. Это вот о том, что происходит сейчас, но представляете, к утру следующего дня, когда мы с вами услышимся, надеюсь, если все будет хорошо, минус 1 будет. Минус 1 градус будет 8 часов, то есть вот следующий эфир мы уже встретим с вами с погодой, минус 1, на 4 градуса потеплеет за ночь. Когда такое было в Перми, еще не припомню. Но вот, не знаю, отличается погода у нас, отличилась очередной раз. Отличились ли у нас улицы? Также нас может порадовать сейчас. Давайте посмотрим.
Дорожная обстановка.
А улицы решили сильно не выделяться из-за естественного течения вещей. 4 балла пробки, сообщает нам сервис Яндекс.Пробки. Ну вот крупнейшие назовем. Стахановская улица от моста через железную дорогу до улицы Карпинского. У нас вот этот маленький отрезочек 9 км в час, он едет с такой скоростью. С такой же скоростью подражает ей и улица Соликамская. Вот, хотя находится в другой совершенно стороне, да, то есть 9 км в час, тоже там скорость потока. Это от улицы Гашкова до Первого Бойного переулка вы будете ехать с такой скоростью. Комсомольский проспект решил немножко ускориться, и 10 км в час там составляет скорость движения от улицы Пушкина до улицы Ленина вы будете ехать. На Советской армии улица в совершенно другой тоже стороне, но решила подражать Комсомольскому проспекту, и от улицы Баумана по улице Советской армии вы будете ехать до улицы Мира с той же скоростью 10 км в час. Ну вот, к сожалению, героев Хасана, Куйбышева и Чкалова не выделяется таким позитивом. Улица Куйбышева, улица Павла Соловьева, улица Чкалова. вы будете ехать 5 минут, скорость 7 км в час по нисходящей. Теперь улица Чкалова уж от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева будете ехать со скоростью 6 км в час. 6 минут вы потратите на преодоление этого отрезка. Ну и любимая наша улица Героев Хасана, от переезда через железную дорогу до Бродовского тракта вы будете ехать со скоростью пешехода 5 км в час. Но это вот о том, что у нас творится на дорогах. Давайте все-таки вернемся к темам дня.
Темы дня.
Ну что, темы дня, да, но при этом самое главное — это тема дошкольников. Почему у нас не продлили карантин? Вот они негодуют. А многие школьники, не только школьники, а мамы школьников и папы тоже. А почему? А негодуют, потому что вот, ну, многие считают, что следовало продлить вот эти каникулы карантинные, да. Из-за чего? Из-за того, что некоторые не долечились и пришли в школу. И что с ними делать теперь, непонятно. Сейчас у нас на связи заместитель начальника эпидемиологического отдела краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. Добрый вечер, Наталья. Юрий Кищук, радио «Комсомольская правда». Жалуются, даже негодуют где-то родители. Почему, говорит, карантин закончили так и не продлевают? И не долечился кто-то, нужно еще продлить им карантин, видимо.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Нужно понимать, что на весь период эпидемического подъема, который продолжается, как правило, в Пермском крае от 6 до 8 недель, школы не могут быть закрыты. Мы приостанавливаем учебный процесс в такой пиковый период для того, чтобы заболеваемость не распространялась, но если ребенок не долечился, конечно, его ни в коем случае нельзя направлять в школу. И наряду вот с этой мерой, когда были все массово закрыты образовательные организации, продолжает действовать мера по локальному приостановлению учебного процесса в отдельных классах, когда руководители образовательных организаций могут по своему решению приостанавливать образовательный процесс в том или ином классе, если заболеваемость будет высокой.
Ну вот, сразу ответили на мой вопрос. Буквально, да, недавно ехал в автобусе и разговаривал, девочка сетовала маме, что, моя подруга с параллельного класса не учится. И вот как раз я хотел спросить, почему не учится? Оказывается, видимо, в классе многие заболели, да, в параллельном.
Да, да.
Ясно. Говорим о том, что карантин на пиковый период мы все-таки вводим. А будет ли еще такой пиковый период? Можно ли его спрогнозировать как-то? Может ли вновь у нас страшное слово зазвучать — карантин?
Ну, я думаю, что повторно в одном эпидсезоне такая мера вводиться не будет.
То есть все сейчас долечиваются дома и больше всем не болеть, закаляться... Грипп у нас будет побежден, если я понял.
Ну, я думаю, что да, очень важная вот эта мера о том, что вы сказали, чтобы больных ребят не водили в школу, потому что родители должны понимать, что заболевший один ученик может стать источником инфекции для всех остальных детей.
Ну, и на детский сад это тоже, соответственно, мы распространяем такое
рекомендацию. Да, да, распространяется, да.
Ну вот смотрите, говорили мы, что вот супер там в прошлом году было ОРВИ по заболеваниям, в этом году тоже супер, там какие-то цифры называются. Но на самом деле все в пределах нормы или нет все-таки? Или что-то куда-то мы опять-таки там?
Нет, эпидемия умеренной интенсивности, то есть что-то выходящее за рамки обычной эпидемии, ничего такого не происходит. То есть это обычный эпидемический подъем, которого мы ждали, к которому мы готовились, который, ну, фактически бывает ежегодно.
А скажите, пожалуйста, еще раз, что когда мы начинаем делать прививки, потому что вот снова и снова приходится людям говорить, говорят, а мы вот опять вот эпидемия вот эта вот, а мы не готовы. И когда людям говоришь, говоришь, так вроде же заранее, они говорят, а вот мы не слышали, а вот...
Ну, я думаю, что люди просто лукавят, потому что не слышать вряд ли получается. Мы начинаем подготовку к эпидемическому подъему, как правило, в августе, и вот полным ходом подготовка к продолжается обычно в осенние и начало зимы. То есть в этом году при подготовке к эпидсезону было привито более 1 300 000 человек. Я думаю, что не прошла такая информация, не должна была, по крайней мере, пройти незамеченной от одного жителя
Пермского края. По Пермскому краю, да? Ага, по
Пермскому краю. Да.
Ну, у нас мы говорим, что Пермь город миллионник, да, ну, с небольшими оговорками. А здесь получается 1 300 000, да?
Да, на край. По краю. То есть, если говорить о совокупном населении всего края, то привито 49%.
То есть половина все-таки надеются на чеснок, видимо. Ну и мы же продолжаем, да, Наталья, одевать маски и не только бояться, скажем так, коронавируса, но и бояться гриппа того самого и предотвращать.
Да, несмотря на то, что вот сейчас, получается, у нас пермские школы приступили к учебе, но надо помнить, что эпидемический подъем продолжается, и все меры профилактики нам необходимо соблюдать. Это и частое мытье рук, больше бывать на свежем воздухе, соответственно, меньше бывать в закрытых помещениях, носить маски, если вы ухаживаете за больным, или находитесь в местах массового пребывания людей. Это все меры эффективные и должны соблюдаться в течение всего эпидемического подъема.
Как азбука. Спасибо большое, Наталья, за такой подробный и повторный уже, к сожалению, да, мы повторяем одно и то же уже из эфира в эфир. Спасибо большое, всего доброго вам.
До свидания.
Напоминаю, что на связи с нами был заместитель начальника эпидемиологического отдела Краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. С Натальей мы постоянно говорим об одном и том же, но приходится. О том, что нужно мыть руки перед едой, и от гриппа помогут вам маски, которые вы купили, кстати, возможно. Ну, давайте прервемся ненадолго рекламу, а потом обсудим другие, очень интересные, не менее интересные темы дня.
Дня.
Ну что ж, и снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 17:17 точное время в Перми у нас. У микрофона Юрий Кищук по-прежнему. Радио «Комсомольская правда» вы слушаете тоже так же по-прежнему. Ну что, разные темы обсуждаем. Темы важные, темы острые и темы вот такие, чуть не приведшие к трагедии, сейчас будем обсуждать с Андреем Мациным, моим коллегой, который присоединился к нам. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Ну вот... чуть опять не случился 18-й год, к сожалению, да, то есть повторения чуть не было.
Да, действительно, вот, ну, можно сказать, сегодня ночью, в воскресенье в 23:40, поступило тревожное сообщение о том, что случилась вспышка на шахте, на калийной шахте в Соликамске, в Соликамском рудоуправлении. Всем памятна еще трагедия, которая произошла под конец 18-го года, в декабре 18-го года, когда под землей тоже огонь после вспышки отрезал 9 шахтеров, и буквально почти 2 суток пытались к ним подобраться спасатели, горноспасатели. Из-за жара, из-за огня они не могли пробиться, 6 попыток делали, но так все-таки и безуспешными они оказались, и люди погибли. И вот тоже, как тогда при строительстве шахтного ствола это все случилось, так и сейчас тоже на новом руднике южном, который сейчас строит германская компания, вот все это произошло.
Где проверяющие были? Вот, ну, наверное, первый вопрос, который волнует всех. Я понимаю, как человек, родившийся в городе Шахт, что это взрыв метана, правильно был?
Не обязательно, потому что действительно в центральных СМИ, вот агентство «Интерфакс» передали, и они как раз такую версию изложили о том, что это был взрыв метана. После того, как в пресс-службе «Уралкалия» сообщили о том, что это была вспышка горючих газов. Они предположили, что это может быть метан. Вот я сегодня звонил на предприятие, там говорят, ну нет, это, конечно, не метан. Метан образуется в угольных шахтах. Вот, но пока еще сами они до конца не могут точно сказать, что это такое. Создана комиссия, туда поехали специалисты Ростехнадзора, Западноуральского отделения Ростехнадзора. Вот я созванивался сегодня, сказали, что люди работают на месте, но пока тоже причину возгорания не называют.
Ну вот момент-то какой? Сколько человек вообще работают сейчас? И, ну, скорее всего же, у них есть допуск какой-то. То есть это же не шахтеры, это еще строители, да?
Строители, горняки. Ну, вот в народе, конечно, их называют шахтерами, потому что это особые строители. Вот в прошлый раз, как мы помним, во время трагических событий в декабре 2018 года, там пострадали как раз горняки-строители, нанятые башкирской компанией, которая подрядилась вот, строить новый шахтный ствол. Вот здесь подрядчиком выступала германская компания Thyssen Schachtbau. Вот там около 200 рабочих у них, специалистов трудится, в том числе и из Германии тоже. Ну, вот на этот раз 15 человек оказались под землей во время вспышки, но их огонь не отрезал. То есть, видимо, сработала сигнализация, быстро поднялись наверх они. И как потом вот, сообщают на предприятии, бойцы горно-спасательного подразделения, когда опустились, они даже не смогли обнаружить очаг возгорания вот этого, и задымления никакого тоже обнаружено не было в пробах воздуха.
Ну, то есть природа удивила, ну так, может быть, погрозила пальцем.
Погрозила пальцем, возможно, в течение обстоятельств счастливая, может быть, просто техника безопасности была на более высоком уровне у германцев, чем у башкир.
Ну да, этим они отличаются. Ну, будем следить мы дальше за ситуацией с Соликамской шахтой. Напомним, что никто не пострадал в этот раз, и будут предприниматься, то есть создана будет комиссия.
Комиссия создана, и завтра обещали в Ростехнадзоре уже что-то конкретное сказать.
Ну, и завтра мы тогда встретимся все непременно с Андреем Матвиным и продолжим эту тему. Ну вот, спасибо большое, Андрей.
Спасибо.
Всего вам доброго. Предлагаю я немножко все-таки поменять тему. От шахт перейдем, давайте, к наземному транспорту, да, который у нас ходит вроде бы хорошо, вроде бы неплохо. Чем мы за него платим, как за него платить, действует, не действует. Давайте сейчас вот узнаем у другого моего коллеги.
Темы дня.
Присоединилась ко мне Елена Третьякова. Чем, ну как, вот билет на... Они всегда вспоминают эту песню, когда появилась только эта вот карта у нас транспортная. Вот билет на балет.
На трамвай билета нет.
Да, то есть, как с ними сейчас бороться, что делать? Я, потому что сам вот такую вводную дам, понимаете, еду в автобусе, я плачу наличными, потому что я не могу пока разобраться, мне выгодно, невыгодно. На автобус еду в 115-м, утром заходят люди и говорят, вот мы хотим оплатить картой. Им говорят, нет, невозможно у нас, вы что, мы 115-й, у нас никто ничем, вот такими мы зелеными картами не платим. Вечером еду на этом же автобусе, на этом же маршруте, на другом автобусе, заходят другие люди, говорят, по карте, да, у вас по карте все, они оплачивают. А у меня просто недоумение, я задаю вопрос кондуктору, она говорит, ну это другая была, которая с отпуска вышла. То есть такое вообще возможно? То есть, или...
Ну, такое возможно, и даже зачастую бывает. Наши читатели уже обращались к нам с такими вот вопросами, и в связи с этим вот мы разбирались, что же у нас все-таки происходит в настоящее время с транспортными картами. Да, вот один из пунктов. Кондуктор не берет транспортную карту. Причем почему? То есть может сказать, а у меня валидатор не работает. Или впрямую признается, что ей невыгодно. Но когда она берет плату за проезд безналичный, то есть это отражается на ее зарплате, она получает ее меньше. Ну и не забывайте к тому, что если наличкой, это 26 рублей, безналом 24. 2 рубля в течение месяца, в общем-то, сумма набегает уже наверняка приличная. Поэтому те перевозчики, которые еще не заключили контракты новые с департаментом транспорта, они пока, ну так... Не все, скажем, не все стараются принимать вот эти банковские, не только банковские, но даже транспортные карты.
Балуют, скажем так.
Вот. Поэтому в Гортрансе была создана специальная служба ревизоров, которая будет проверять, как у нас работают кондукторы. Ну вот, в самом деле, как у них, исправны ли у них валидаторы, ну и принимают ли они вот эти все транспортные карты.
Вот прошла информация, то можно было покупать, то нельзя было покупать, то в семье, то бесплатно выдавали, то не выдают. Сейчас где можно? Вот у меня нет карты, я хочу карту.
Опоздал. Ну, в принципе, нет, ты ее еще можешь купить, но заплатить за это 50 рублей. А вот если бы ты это успел сделать на прошлой неделе, то ты мог бы получить эту карту совершенно бесплатно, как это уже сделали 32 тысячи пермяков. Ну, ты находишься в числе тех же почти 30 тысяч, которые будут покупать это. Ну, вернее, с 1 декабря у нас всего уже в городе было закуплено 60 тысяч транспортных карт. Ну, соответственно, 32 тысячи людей получили бесплатно, а около 30 тысяч заплатили за них деньги.
Куда мне идти?
Ну, по-прежнему, там же, где выдавали их изначально, это отделение Почта Банка и центральные кассы. Но появилось еще вот буквально с сегодняшнего дня, можно покупать эти карты за 50 рублей. Бесплатно уже нельзя, это я еще раз акцентирую. Вот за 50 рублей можно их покупать в газетных киосках, но не во всех, а только на тех, у которых есть такой специальный стикер. Здесь можно купить транспортную карту. Ну или в кассе автовокзала. Это для тех людей, которые приезжают, очевидно, из области, из края, ну и могут сразу же там на автовокзале купить карту и ездить по городу на ней.
Ну вот я могу купить в киоске и ее там же пополнить или нет? Или я могу только ее купить, а пополнять где-то надо будет мне?
Похоже, что ее можно там пока только купить. А пополнять можно несколько вариантов. То есть первый пункт – это в тех же почтобанках и центральных кассах. Но это не очень удобно, всего 37. На это тоже люди жалуются, что слишком мало мест, где можно пополнять. Поэтому есть следующие варианты. То есть можно Сбербанк онлайн. Это если на телефоне есть мобильное приложение или на компьютере. Ну и вот, на мой взгляд, самый простой способ – это через банкоматы Сбербанка того же. То есть надо просто подойти, значит, через свои банковской карточкой и там выбрать в меню платежи, переводы, там потом Пермский край, товары, услуги и строчку транспорт. То есть, в общем, это вот как бы ну, такой самый простой вариант, потому что идти искать вот эти все центральные кассы и покупать их, пополнять, то есть это, на самом деле, более проблематично.
Ну да, вот мне сейчас, кстати, я так прокручиваю в голове, что действительно можно выйти в «Союз Печать», как раньше называли, киоски, купить карту, и вот действительно недалеко от нас здесь вот Сбербанк есть, пополнить ее. А вопрос такого плана, ну, купил ее, пополнил, а как же мне быть с кондукторами? Как, кому, если что, куда писать письма?
Ну, тут лучше не писать письма, а лучше просто взять и позвонить. Тем более телефончик достаточно простой у Кортранса. 250-25-50. Это телефон такой горячей линии, куда принимают все жалобы и на кондукторов, и на водителей, ну и вообще, если у вас какие-то есть проблемы с общественным транспортом. 250-25-50. И еще один маленький момент, на что опять-таки продолжу, жалуются наши читатели. Это вот одна эта карта, за нее пока можно заплатить, с нее можно заплатить пока только за одного человека. Вот едешь ты с ребенком, ну, если ребенок уже того возраста, когда за него надо платить, а у него нет карты, то вот придется либо наличкой, либо покупать отдельную карту.
Ну, не будем отпускать мы Елену. Продолжим буквально через несколько минут. А сейчас давайте послушаем рекламу и новости. Ну что ж, 17 часов 33 минуты – это точное время в Перми. 17 февраля, чуть не сказал июля почему-то. 17 февраля все же у нас за окном. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», микрофона Юрий Кищук. Рядом со мной по-прежнему Елена Третьякова. Как вот не хотел ее отпускать, и вот и не отпустил. А вот закончим мы с транспортными картами, причем закончим мы, наверное, таким высказыванием нашего слушателя. «Я из Закамска», пишет он. «Купили карту только в центре Перми, в магазине «Семья». Проблем с оплатой нет. Пополняю через Сбербанк онлайн. Плачу за двоих без проблем одной картой». То есть вот, ну, для нас это, ну, удивительно.
Ну, очевидно, вот там как раз тот маршрут, на котором ездит наш слушатель, все-таки там, видно, уже настроили, что можно это с двумя картами. А вообще, в принципе, как объяснили в департаменте транспорта, они специально ввели такое ограничение для того, чтобы пока тестировать эту систему, чтобы не было сбоев, чтобы ты, если ты платишь только лишь за себя, чтобы сработало только лишь один раз и не снималось по несколько. Ну вот обещаю, что до конца февраля они должны все это дело исправить.
Ну, обещанному верить предлагаю я и предлагаю рассмотреть еще одну. Вот у нас насыщенный эфир, конечно, получается, но вот давайте еще одну тему очень интересную посмотрим. И с Еленой же Третьяковой вместе. Труд трудовик, такой вот профессия такая есть, очень, и она сейчас прогремела, да, учитель технологий называется, я, знаете, я сам потерялся, я когда спрашивал коллег, говорю, он вообще кто, мне говорят, трудовик, я говорю, вот тогда все понятно, ну вот эта знаменитая история, к сожалению, ставшая знаменитой, да, мальчик якобы стал на колени перед учителем, который якобы его не отпускал в уборную, следили у нас журналисты, Лена Третьякова была на завершительном этапе вот этой гонки за справедливость, если можно так назвать. Что сейчас у нас там происходит-то?
Ну, я так кратко еще раз напомню, что все происходило 4 декабря, когда на уроке технологии в 6 классе, ну, четверо мальчишек начали шалеть, и учитель их поставил, сказал, постойте пока, успокойтесь. И, ну, один из них продолжал говорить, ой, пустите в туалет.
Ну, тут ответил, даже
совершенно, да, обычное, то есть такой повод выйти из класса. Ну, да. Учитель его не отпустил, ну, а ребенок, придя домой, пожаловался маме и сказал, что даже я вот тут на колени перед ним встал, а он меня не отпустил. Ну, мама это пошла, естественно, жаловаться по всем инстанциям. И, в общем, так бы, в принципе, учителя и уволили. Вернее, предложили ему уволиться по собственному желанию. Но когда, после того, как эта история прогремела, мы все-таки встретились с педагогом и выяснили его версию, где он рассказал, что никто перед ним на колени не вставал. После нашей публикации прошла дополнительная проверка, и представители Министерства образования и Департамента образования города Перми встретились с Николаем Углевым, обсудили ситуацию. Они подтвердили, что да, мужчину оклеветали, что никто перед ним на колени не вставал, и поэтому, ну, предложили ему другое место работы. То есть, напомню, это была 135-я школа, ему предложили несколько вариантов, в том числе там, с средним профессиональным образованием, ну и в нескольких школах. Он выбрал 49-ю школу, находящуюся в той же Мотовилихе, но единственное, что он там же будет вести также технологии черчения. Но, как он сам признает, он немного потерял зарплату, потому что в 135-й он вел 40 часов, а здесь только 28.
Ну, практически в половину. Почти
в половину, да. Ну, во всяком случае, ну, не совсем видно, ему хотелось бы работать в прежней 135-й школе, хотя он там будет вести занятия шахматами. Он в этой школе команду вел почти 2 года, он ее вывел на 4-е место в крае, то есть достаточно такой uh-huh. хороший результат. И вот он собирается продолжать с ними работать в шахматной секции. Это уже написал все заявление.
Ну вот, на самом деле, читаешь, когда отзывы. Заходите, кстати, на сайт permkp.ru, там вы эту историю сможете проследить от и до, включая вот комментарии наших слушателей, подписчиков, читателей. Вот больше всего, знаете, мне такой близкий комментарий был, что вот занимаюсь репетиторством уже давно. Имею гораздо больше плюс спокоен без общения с такими шестиклассниками. Годы работы в школе вспоминаю как страшный сон. Почему мне близок этот комментарий? У меня, извините, теща занимается репетиторством. Вот, ну, все-таки хотелось бы, знаете, пожелать родителям, наверное, от лица себя, извините уж, что вы, когда ваш мальчик приходит домой и начинает жаловаться, это, извините, стукачество, во-первых, это вот как отец молодой, я могу вам сказать, и за нас это когда-то в детстве, наши же отцы нас наказывали очень сильно. Во-вторых, вы как-то проверьте и позвоните учителю. Сейчас, мне кажется, это возможно, позвонить учителю и узнать вообще, что случилось на самом деле. На самом деле, это вот, Лена,
ну,
поправит,
ну, там
меня.
Было, в принципе, была попытка поговорить с учителем, но просто не в очень удачное время, а как раз в пересменку он торопился вести урок и предложил там, двум мамам, которые к нему подходили, предложил подойти попозже, потому что, на самом деле, ну, некогда человеку готовиться к уроку, да. Вот. Но они не стали ждать и стали обращаться к уполномоченным по правам ребенка.
Ну вот тоже, конечно, ну, не в моем праве давать оценку действиям других людей.
Хотя, в общем, потом мама этого ученика, она уже признала, что она действовала на эмоциях, что она, в общем-то, и не хотела, чтобы так эта ситуация развернулась. Увольнение она вовсе не хотела, но уже забрать заявление было нельзя.
Оно
было, оно было на сайте, в специальной электронной форме, то есть и уже никуда не денешься. Оно уже пошло в работу, что называется.
Ну, действительно, ну, для меня, понимаете, для меня вот как-то вообще, я вспоминаю свои школьные годы, и это все странно. Если даже что-то тебе кто-то, учитель, сказал, ну, Я помню, мы стояли, я сам стоял лично в классе, я не знаю, Елена...
А ты тоже хулиганом был?
Я, ну да, ну немножко, ну стояли мы в классе, и помню такое же, когда там кто-то из нас просился в туалет, да, ну понимаете, ну не доходило такого сказать маме. Давайте все-таки беречь друг друга, беречь учителей наших, они получают очень небольшие зарплаты за очень великий труд, я считаю так. Вот, спасибо большое, скажем мы, Елене Третьяковой, ну просто вы всегда молодец, и с учителем молодец, и с транспортными картами еще разъяснили, но практически побегу сейчас покупать. Приведу мнение слушателя нашего: современная школа сейчас — это испытание для родителей, для учеников, сам столкнулся. Александр, мне тоже грозит, поэтому сочувствую вам. И для учителей тоже это испытание, скорее всего. Спасибо большое. Давайте переключимся немножко от нашей современности к истории. Я с вами прощаюсь. У микрофона был Юрий Кищук. Слушайте радио «Комсомольская правда». Не обижайте никого. Любите друг друга. Всем всего доброго.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы Лазаря Лазарева, его детей и их потомков, пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 19. Закат лазаревской мануфактуры.
Граф Иван Лазаревич Лазарев завещал сохранить фряновскую шелковую мануфактуру, яко памятник трудов своих, забывшихся благотворительными одобрениями монархов российских, трудолюбию подданных своих покровительствовавших. Согласно собственноручной обстоятельной записи брата и наследника графа Ивана Лазаревича Иоакима, фабрика перешла к нему в довольно хорошем состоянии. Во фряновском владении Лазаревых в начале 19 века значится почти 1200 десятин земли, населенных более чем 1000 крепостных и приписных крестьян обеего пола. На мануфактуре 130 больших станков. Во время Отечественной войны 1812 года Лазаревы представляют 8 ратников и формируют в составе московского ополчения отряд из 100 человек фабричных.
Однако фряновские работники давно приобрели привычку по любому поводу писать жалобы в различные государственные инстанции. В 1803 году Иоаким Лазаревич обращается за поддержкой к Михаилу Михайловичу Спиранскому, в то время статс-секретарю министра внутренних дел. Фабричные, будучи людьми беспокойными, показывали еще при жизни брата разные на него жалобы. Но Симоном оставались они обвиненными и к наказанию присужденными, от коего, однако ж, покойный брат мой их прощал. Наконец, по кончине его, подали они опять мануфактур коллегии в здешнюю контору нелепую жалобу, называя себя казенными и жалуясь на малую плату. Оная контора, не принимая с моей стороны никаких объяснений, начала меня принуждать к удовлетворению всех их прихотей. Я, выйдя из терпения, послал в мануфактур коллегию жалобу, на которую получил такой указ, на основании которого не токмо производить фабрику, но даже фабричным слово сказать нельзя.
Попытки Лазарева повлиять на ситуацию, обращаясь к влиятельным лицам, не приводят к успеху. Своим сыновьям Иоаким Лазаревич завещает продать беспокойную фабрику, что и произошло через несколько дней после его кончины. В 1826 году купцы Рогожины покупают у Лазаревых фряновскую шелковую мануфактуру.
Основана на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых». Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компании «Метафракс» в рамках программы «Губаха.Роста».
Темы дня.